Неделя в России. Александр Валиев.
В Петрозаводске на этой неделе начался суд над руководителем карельского отделения Международного общества «Мемориал» 62-летним Юрием Дмитриевым. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной несовершеннолетней дочери, а также в изготовлении детской порнографии. Предыдущий суд, который завершился в апреле, по второму пункту обвинения, его оправдал, признав, что фотографии девочки, сделанные Дмитриевым, не являются порнографией, и развратных действий по отношению к ней он не совершал. Однако вышестоящая инстанция отправила дело на новое рассмотрение. А затем, летом, Дмитриеву еще и предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Обвинение базируется на новых показаниях приемной дочери и ее родной бабушки, от которых во время первого следствия и предыдущего суда не удалось добиться показаний против Дмитриева. Некоторые наблюдатели полагают, что новые показания были получены под давлением силовиков, которые могут иметь свои счеты с правозащитником и ученым, расследующим историю захоронений репрессированных в Сандармохе. Адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев ответил РФИ на вопросы о новом деле своего подзащитного. Виктор, как получилось, что во время первого следствия и первого суда не было найдено доказательств совершения развратных действий, а потом вдруг возникли обвинения в сексуальном насилии?
Дело в том, что оправдательный приговор, он был совершенно неожиданный для силовых структур, потому что такого быть не должно, оно случилось. По практике российской эти дела проходят без ручка и задоринки в суде с обвинительным приговором. Вот. Если их подписал, скажем, прокурор, в данном случае города, прокурор города поддерживал обвинение, это уже сигнал суду, что все нормально, человек должен быть упакован. Но случилось неожиданно, что судья рассудила по закону и по справедливости. Потому что в процессе суда, суд шел очень долго, сторона защиты, мы представили столько доказательств, которые полностью опровергли доказательства обвинения. И суду ничего не оставалось делать, как оправдать, потому что дело в суд пришло, версия обвинения была очень слабой, недоказанной. Она не должна была вообще в суд поступить в таком виде, но она поступила. И поэтому потом силовики встрепенулись. Единственный источник – это вот девочка. Потому что когда еще приговор огласили 5 апреля этого года, Юрий Алексеевич мне сказал: «Виктор Михайлович, можно мне расслабиться, выдохнуть?» Я говорю: «Виктор Михайлович, можно выдохнуть, расслабиться в одном случае, если они не добудут из этой девочки какие-то новые сведения». Ну вот оно так и случилось.
И все-таки странно, что же, разве ее не допрашивали во время расследования первого дела?
Девочку допрашивали дважды, допрашивали, как говорится, с пристрастием, по записи. И она ни одного плохого слова про Юрия Алексеевича не сказала, ни одного. Следовательно, я делаю вывод, что ничего плохого не было. Но каким-то образом силовым структурам надо это дело спасать. Они же потерпели поражение. Проигрывать они не привыкли. У них это не привыкли.
Вам не кажется, что следствие ставит себя таким образом в уязвимое положение, фактически второй раз обвиняя человека после первой неудачи?
Абсолютно никакой не уязвимо. Они себя ставят в превосходное положение. Потому что практика судебная российская такова. Если есть, неважно, какой ребенок, чего возраста, сказал, что было все, это 100% доказательство. Тем более, что они всячески принимают меры, чтобы эту девочку в суд отдать. Вот ее травмировать будут и прочие-прочие дела. А когда они задавали 200 неприличных вопросов, можно сказать, это они не травмировали, называют. Она до слез, они ее до слез довели на этом допросе. Из нее выжили вот эти показания. Они считают, что 100% уже приговор в кармане. Такова практика российского правосудия.
На ваш взгляд, какую роль в первом судебном процессе сыграла общественная реакция на первое дело Дмитриева, массовая поддержка правозащитников и коллег?
Роль общественной активности, она прежде всего важна для тех, кто участвовал в этой активности. А суд интересует только юридические доказательства, либо виновность, либо невиновность. Это в данном случае сыграло свое значение то, что были добыты доказательства его невиновности.
В каких условиях сейчас содержится Юрий Алексеевич? Как он себя чувствует?
Условия совершенно нормальные, все хорошо, он готов быть там столько, сколько потребуется для его оправдания.
А родственников к нему пускают?
Сын был, а дочь, она идет в качестве свидетеля. Она не может иметь свидание, пока ее не допросят в суде. После допроса, пожалуйста, сын Егор приезжал к нему, был на свидании вот недавно буквально.
Как вы думаете, сколько продлится суд?
Такое дело не терпит спешки. И спешки, слава богу, нет. Поэтому я думаю, что к весне рассудимся.
18 декабря, в тот же день, когда начался суд над Юрием Дмитриевым, в Москве Лефортовский суд на 3 месяца продлил содержание в СИЗО 75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, которого обвиняют в госизмене. Он якобы передал некие секретные сведения фон Кармановскому институту гидродинамики, расположенному в Бельгии. О некоторых подробностях его пребывания за решеткой РФИ рассказал сын Виктора Кудрявцева Ярослав.
Он прошел в сентябре медицинское обследование в такой тоже тюремной больнице. Это отделение 20-й больницы специальное. Закрытое. Его там достаточно подробно обследовали, написали выписку с диагнозами, она занимает 5 страниц, то есть обследование было хорошее, и они, в общем, нашли даже те болезни, о которых он не подозревал, в частности, болезнь почек. Ну, и они выдали заключение о том, что он может находиться в изоляторе, потому что те заболевания, которые подпадают под список, с которыми нельзя находиться в изоляторе, это фактически смертельные уже болезни, последние стадии, так что в общем-то, даже хорошо, в определенном смысле, что этого у него не нашли. Соответственно, дальше, после этого, следствие решило, что он может сидеть в изоляторе сколько угодно. На самом деле, конечно, он своему возрасту, наверное, соответствует по здоровью. Вот ему в октябре исполнилось 75 лет в СИЗО, он встретил свой юбилей. Находиться там, конечно, не очень легко. И, естественно, все это усугубляется. Вот я знаю, что у него сейчас сахар повышенный, 9 был. Последнее время. И вот вчера, да, у него были проблемы с сердцем, по-видимому, из-за того, что в Лефортовском суде заседание там на самом верхнем этаже было, на 5-м, пешком, там нет лифта, это старое здание. Ну, по-видимому, в общем-то, стало нехорошо. Ему в больнице написали рекомендацию, поскольку у него в ногах и тромбы, и все сосуды забиты. Да, и ему написали, что надо ходить 3-5 километров в день, чтобы это расхаживать, но он дома так старался. И, конечно, там этого нет, и у него от этого ноги болят, там просто по ночам, говорит, боли сильные, судороги.
А на прогулку его не выводят?
Не, ну там есть часовая прогулка, есть она, но прогулка, он сидит в камере 8 метров, и прогулка в такой же камере, ну вот, только без крыши. Ну, что такое вот прогулка? Вот она штамп Лефортова происходит.
Какое-то лечение в СИЗО он получает?
Когда его арестовали, он принимал достаточно таблеток, как, наверное, любой человек в его возрасте что-то принимает. Он принимал там 10 штук в день. В принципе, ему разрешили передать вот именно то, что он принимал. Таблетки эти лежат не у него, а у вот этого врача СИЗО. Он ему их по одной выдает. Говорил, что сахар поднялся именно потому, что ему стали давать какой-то отечественный заменитель. Лекарство от диабета, которое не очень хорошо работает. Передать то, что у него лекарство кончилось, он не может, потому что вот после последних событий, связанных с предложенной ему следствием сделкой, от которой он отказался, ему запретили свидание с родственниками. Соответственно, теперь он может общаться с кем только через адвоката. Вот, а адвокаты тоже попадают в Лефортово раз в 2 недели. По жеребьевке. Следователь совершенно открыто это сказал, что он плохо себя ведет. Ну, в том плане, что не хочет идти на сделку. Нет, это один из способов давления. Они сами говорят, что свидание – это некий способ поощрения, поддержки тех, кто с ними сотрудничает.
Как вы думаете, это решение следователя или так решили выше?
Ну, я думаю, что следователь-то сам таких решений не принимает, конечно. У следователя есть начальник следственного управления, там есть директор ФСБ, я думаю, там у него не хватает начальника.
Как отношения с соседями по камере?
Сосед у него поменялся, то вот я слышал, что у него был... Это уже третий, значит. Двое было предыдущих молодых. Этот, ну, совсем молодых, там, 20 с чем-то лет. Сейчас он сказал, что там около 40 лет его соседу. Ну, уживается как-то, куда же деваться-то. Ну, в общем, я думаю, что сосед тоже там не отдыхает. Как он говорит, бывало и хуже.
Вашего отца арестовали 5 месяцев назад. Сколько раз вам удалось с ним встретиться за это время?
Я вообще с ним один раз виделся, потому что, ну, в общем-то, мама, как я считаю, она имеет приоритет в этом отношении. И еще было у нас одно свидание у меня с дочкой, соответственно, с его внучкой. Следователь пустил нас прямо к себе в кабинет, когда надеялся уговорить его на вот эту сделку.
Я знаю, что вы виделись с ним в ноябре. В каком он был настроении?
Ну, он в таком ровном настроении. Понимает, что это надолго, и к этому надо относиться, так сказать, достаточно спокойно. Нет, он вроде бы в депрессию не впал. Читает, говорит, там библиотека хорошая. Это вроде бы не запрещено.
Откуда он получает информацию из внешнего мира?
Там у них есть радио, газет там нет, есть, у них есть в камере маленький телевизор. Говорят, показывает плохо, поскольку активная антенна там не разрешена, стены толстые. Ну, что-то показывает. Наверное, первый канал показывает. То есть, в принципе, чего, так сказать, в мире происходит в интерпретации первого канала, он знает.
А телефонные разговоры разрешают?
Нет, телефонов Лефортова совсем нет. Это же тоже способ давления, да ничего нет. В Улифортова не, нет, это единственный, я так понимаю, изолятор, где вот с телефонами совсем никак. Это туда поэтому и везут людей вот таких, которых они считают особо опасными. Видимо.
Защиту Виктора Кудрявцева взял на себя руководитель правозащитного объединения «Команда-29» Иван Павлов. Он виделся со своим подзащитным вскоре после того, как ему продлили срок заключения под стражей.
Я встречаюсь с Кудрявцевым периодически, это происходит один раз в две недели. Такова периодичность определяется жеребьевкой и обусловлена тем, что в СИЗО Лефортово возможность попасть адвокату к своему подзащитному всего лишь один раз в две недели.
Суд был во вторник. Я знаю, что вы виделись с ним в эту среду.
Вчера встречался с ним, да, в следственном изоляторе. Разумеется, он надеялся на то, что мы вообще все надеялись на то, что нашего подзащитного должны были освободить. Даже, честно говоря, я не верил в то, что следствие выйдет с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, поскольку те медицинские документы, которые имеются в распоряжении следствия, говорят о том, что этот человек не должен находиться в следственном изоляторе, а ему должна быть избрана какая-то другая мера пресечения, не связанная с содержанием в следственном изоляторе, тем более в таком следственном изоляторе, как Лефортово. У него установлен диабет, кроме того, у него был перенесен инфаркт, заболевание сосудистой системы. И это все осложняется, конечно, диабетом. После того, как он отказался идти на сделку со следствием, следователь отказал ему в свиданиях с супругой. И теперь супруга не может обеспечивать вот эту связь с врачами, которая обеспечивалась до недавних пор. В связи с этим состояние здоровья резко ухудшилось.
Как он воспринял решение суда, которое оставил его за решеткой?
Перенес тяжело. И мы вчера это обсуждали. Мы, конечно, будем оспаривать. И уже подготовлена апелляционная жалоба на состоявшееся решение Лефортовского суда. В ближайшее время оно будет рассмотрено в Московском городском суде.
Он дает сейчас какие-то показания следователю?
Нет, мы сейчас показания не даем. Мы их готовим. Но, понимаете как, в условиях тогда, когда нам просто даже не показывают те письма, в передаче которых обвиняется Кудрявцев, нам вспомнить их содержание достаточно сложно. Обвиняют в 2018 году, а речь идет о письмах, которые были отправлены в 2012 и в 2013 году.
То есть в течение 5 месяцев, проведенных в СИЗО, никаких показаний он не дал?
Не дал, его просто никто и не вызывал особо. Ему единственное, что просили, это просили признать собственную вину, которую он не признает, да, и дать показания на своего коллегу вот в рамках предложенной сделки со следствием. В обмен на это Кудрявцеву предлагали смягчить меру пресечения. Кудрявцев не пошел на эту сделку, поскольку это была сделка не со следствием, а сделка с собственной совестью.
При этом, насколько я знаю, ФСБ подготовила бумагу, в которой говорится, что вина Кудрявцева доказана материалами дела, поэтому нельзя его выпускать из СИЗО.
Да, такая бумага была представлена в ответ на петицию, которую подписало 125 тысяч, больше даже, человек, россиян, в поддержку освобождения из-под стражи Кудрявцева. Эта петиция была направлена в администрацию президента. Из администрации президента ее, к сожалению, направили в ФСБ. Оттуда направили в следственное управление. И начальник того следователя, который ведет дело, заместитель начальника отдела следственного управления ФСБ, подписал ответ, согласно которому они согласны на освобождение, поскольку вина полностью подтверждается, я цитирую, материалами предварительного следствия. Мы рассматриваем такую формулировку прежде всего как нарушение презумпции невиновности, потому что следствие берет на себя несвойственную функцию признавать кого-то виновным. У нас здесь все-таки есть определенная процедура, и в этой процедуре участвует кроме ФСБ еще и суд. Понятно, что роль ФСБ сейчас настолько высока, что, пожалуй, ни один суд не сможет оказать отпор тем стараниям ФСБ, которые она предпринимает по подобного рода делам. Но все-таки процедура должна соблюдаться. И вот мы здесь будем настаивать на том, чтобы процедура соблюдалась, ФСБ не лезла на ту территорию, которую контролировать должен суд. правовом государстве.
На ваш взгляд, следствие ждет, когда пожилому человеку в тюрьме станет настолько плохо, что он будет готов дать любые показания?
Я считаю, что следствие использует сейчас такие недобросовестные приемы, которые можно охарактеризовать даже таким понятием или такой категорией, как пытка.
Сын Виктора Кудрявцева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову защитить конституционное право его отца на свободу и личную неприкосновенность изменением ему меры пресечения на домашний арест. Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.